Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач, который мы могли бы озаглавить, наверное, так. «Династия Романовых в нумизматике», да, Алексей Геннадьевич?
Да.
У нас в студии Алексей Геннадьевич Мосин, доктор исторических наук, преподаватель Миссионерского института при Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга. Здравствуйте, Алексей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Мы в прошлый раз с вами дошли до 18 века и сейчас переходим к монетам при Петре Первом вышедшем, да? Что там происходило интересного в нумизматике, через что мы можем видеть историю династии Романовых и российскую историю вообще?
При Петре Первом в нашей денежной системе происходило много нового и интересного. Ну, вообще ведь Петр вошел в нашу историю как царь и реформатор. Самые разные реформы при нем были проведены. В том числе реформирована была очень серьезно денежная система. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что основной денежной единицей до Петровской эпохи была серебряная копейка, что монеты чеканили из серебряной проволоки, ее тянули, резали, и получались такие монеты неправильной формы, так называемые чешуйки. И за небольшими исключениями, вот это была основная денежная единица, что вызывало и массу неудобств, конечно, потому что не было крупной монеты, трудно было какие-то крупные денежные операции осуществлять. И вот Петр, он перед этим побывал в Европе, мы знаем, что 1697-1698 годы – это время заграничной поездки Петра, так называемое Великое посольство, в котором Петр участвовал. Он побывал в разных странах, и в Австрии, в Нидерландах, в Англии, видел в Германии, видел самые разные страны, многое оттуда вывез и позаимствовал. Кстати, собственно, после этого и начались серьезные реформы в России, и в том числе, что касалось денежной системы. Вот начиная с Петра, примерно с 1700 года, сначала как пробные монеты, а с 1704 года уже начинается регулярная чеканка круглой, медной, серебряной, а позднее и золотой монеты. То есть это монеты привычного нам сегодня вида. Такие монеты, которые ходили тогда в Европе, вот они появляются, начинается регулярная чеканка в России.
Как они назывались и как выглядели?
Они назывались точно так же. Основные две монеты – это копейка и рубль. Копейка была медной, рубль был серебряный. И вот что самое интересное. Ведь денежные системы того времени в европейских странах, они не были десятичными, вот как нам сейчас привычно. В рубле 100 копеек, в фунте 100 пенсов, там, в долларе 100 центов и так далее, во франке 100 сантимов. Тогда этого не было. Тогда очень сложные эти были системы. Например, в Англии один фунт делился на 20 шиллингов, в каждом шиллинге было 12 пенсов, каждый пенни делился еще там на фракции половинки, четвертинки.
Вот, наверное, четверть, очень сложно фартинг. Все учитывать, читая какую-нибудь английскую литературу того времени.
Да,
там, не знаю, или Диккенса,
да,
вот читать.
Да, и вот эти вот цитаты перечисляли, это 2 доллара, 4 шиллинга, 6 пенсов. И вот надо, нам сейчас очень трудно себе, англичане, конечно, хорошо в этом ориентировались, но вот в России как раз при Петре, Россия была первой страной Европы, где была введена десятичная денежная система.
А по образцу кого тогда, если мы были первые? Почему образцу?
А не почему образцу, это вот просто в России так было установлено. Дело в том, что в принципе Россия была к этому готова, ведь в России было 100 копеек. Единственное, что это не было вот так напрямую воплощено, материализовано в деньгах. То есть этот счет, мы с вами уже говорили об этом условно, когда надо было сказать рубль 20 копеек, говорили 1 рубль, 6 алтын, 4 деньги. А вот с этого времени стали говорить рубль 20.
Ну, так кто до этого додумался? Если в Европе не додумались, а у нас кто до этого додумался?
Ну,
не
вот,
сам же Петр Первый.
Хороший, а почему бы и не сам Петр? Дело в том, что Петр был не самый глупый человек. Что-то из Европы привозимое заимствовалось достаточно механически. Это тоже было. Вот надо сделать, как в Европе, и будем делать, как в Европе. А не хотят, мы через колено будем ломать. А с другой стороны, Петр и размышлял, и рассуждал, и проявлял интерес к тому, как живет Россия, и какие-то вещи удавалось сделать, в общем, на самом хорошем таком европейском уровне, в частности, вот денежная система, она во многом уже потом, кстати сказать, могла служить другим европейским странам, которые, кстати, вот, например, Франция перешла на десятичную денежную систему только в 1795 году, то есть после
Великой Французской... Почти спустя 100 лет.
Почти спустя 100 лет.
А мы Англия, всегда считаем, что
да,
мы отстаем.
Великобритания перешла на денежную десятичную систему в 1971 году. Вот, ну, какие-то страны раньше, какие-то, значит, вот, видите, достаточно поздно. Так вот, Россия стояла в Европе во главе фактически этого движения. Считать стало удобнее. Помимо основных монет, единиц, рубля и копейки, чеканились фракции, так называемые части рубля и копейки. Ну, рубль делился на половинки, это полтина или полтинник, так и писали иногда, монета полтина. Полуполтина или 25 копеек, ее еще называли четвертак, четверть рубля. 10 копеек, который называли гривенник, так и писали на первых петровских серебряных 10-копеечных монетах, гривенник или гривенка. Отсюда, кстати, слово двугривенный, когда стали чеканить монету в 20 копеек. Это уже в 18 веке такая монета серебряная чеканилась. Но стали называть двугривенный. А еще появилась, когда 15-копеечная монета, ее по традиции стали называть пятиалтынной. То есть монета в 5 алтын, алтын 3 копейки.
Алексей Игнатьевич, а когда появился грошик?
Ну, пробные грошики, грош как двухкопеечная монета, пробные были еще в 20-е годы, но это тогда не прижилось. Грошом называли двухкопеечные монеты. Позднее, уже в 19 веке, полукопеечные монеты стали грошом называть. Вообще, грош – это скорее такое понятие образное, ведь слово «грош» мы находим, оно, кстати, пришло из Польши к нам. До этого грош, грошен, по-разному это звучало, это была европейская монета, начиная с 13 века. Вообще, изначально слово «грош», «гроссус» латинское, означало «толстый». Потому что до этого в средневековой Европе чеканили очень тонкие монеты. Они даже не выдерживали двусторонней чеканки. С другой стороны, было просто продавленное изображение с монеты, с лицевой стороны монеты. И вот когда стали эти первые гроши чеканить, это еще была Италия. Сначала «Гроссо» там монета называлась. Потом во Франции «Гро» или «Гро Турнуа», турский грош. Серебряные монеты, они были, конечно, толще этих вот брактиатов, односторонних монет. И потом уже стали чеканить такие гроши в других странах, в Чехии, в Польше. Вот в Чехии известна была монета пражский грош, мы в прошлый раз немного об этом говорили. И это понятие пришло на Русь, в Россию. Но как таковая монета с таким названием в России не чеканилась. Просто в разное время разные монеты. А образное понятие.
То есть это грош, самая
как,
мелкая, все
как
равно
мелкая
монета,
да, как мелкая монета. Отсюда такие выражения, как
грошовый,
намедные,
да?
Гроши, да, гроша ломаного не стоит, последний грош там поставить ребром и так далее. Значит, это вот уже вшло в фольклор, в народное творчество. При Петре на монетах появляется портрет государя. Сначала писали, что царь Петр Алексеевич, ведь Петра первым не звали, его звали по традиции имя, отчество Петр Алексеевич, государь Петр Алексеевич. И только когда была провозглашена в 1721 году Российская империя, и Петр стал, сенат преподнес Петру несколько почетных титулов отца Отечества, великого, он стал называться Петр Великий, тогда же стали писать Петр Первый, вот тогда появляется официально в документах, в том числе на монетах, на медалях, вот это сочетание Петр Первый, и император всероссийский, вот эти все титулы, они появляются в том числе на монетах. Очень интересное начинание, нумизматическое, связанное с нашим госисторией нашего города. Дело в том, что именно на излете Петровской эпохи в 1723 году
это тоже юбилейный год получается.
Ну, юбилей, сейчас мы все называем юбилеем, 65 лет юбилей,
ну, круглая
290
дата
лет юбилей, круглая, конечно, дата, да, 290 лет, вот с того времени, как основан был наш город, как был пущен Екатеринбургский завод, как появилось здесь горное начальство, 1723 год. И вскоре после этого был в нашем городе организован так называемый платный двор.
Еще платы, не монетные, еще платы.
Да, платы, это, ну, это монета, но такого особого вида. Платы были квадратными, по форме. Ну, не всегда это была правильная квадратная форма, тем не менее, в центре такой платы квадратной делалось изображение чеканки, где было написано название, номинал монеты, что она чеканена в Екатеринбурге или в Екатеринбурге, как тогда писали, и дата 1725 или 1726 года. Достоинство этих монет было от 1 копейки до 1 рубля. Одна копейка весила 16 грамм. 1 рубль весил 1 килограмм 600 грамм. То есть из пуда меди, вот тогда все считалось на пуды, из пуда меди должны были начеканить таких монет на 10 рублей. И вот расчет велся этой монетой. Значит, ее выпускал Екатеринбургский платный двор с горными чиновниками, с мастеровыми работными людьми. Там, где выплачивалась в денежной форме заработная плата, оклад, вот первые два года, собственно говоря, платный двор работал-то недолго, всего два года. Вот выдавали, это, конечно, было неудобно, но представьте себе, вам надо получить там 10-рублевое жалование, и вот вам выдают этими квадратными деньгами, в карманах деньги не носили, даже кошелек, будет это все прорывать, они же эти острые углы, монеты
какого
тяжелые.
Размера?
Ну, как сказать, вот если рубль себе представить, вот если взять школьную тетрадь, скажем, и превратить ее в квадрат, вот примерно дает представление о том, как выглядела рублевая монета.
Неудобно,
да.
Конечно.
Ну, а маленькая копейка, она вот была немножко поменьше советского рубля. Вот еще, наверное, у многих в памяти, как выглядел советский рубль. Вот она примерно такого, может быть, чуть-чуть поменьше была, такой квадратик.
А это
вот
только эти платы. У нас вот в Екатеринбурге такие деньги?
Только в Екатеринбурге. Были? За образец были взяты шведские монеты. Mm-hmm. Вообще платы хороши были тем, что выпуск такого рода денег, он стабилизировал экономику. Потому что, ведь вот я уже упоминал расчет, сколько меди шло на изготовление какого числа денежных единиц. Вот платы чеканили из расчета 10 рублей из пуда меди. А до этого при Петре чеканили монеты, вот эти медные копейки, о которых мы говорили, а были еще, вот мы говорили о фракциях, я рассказал о фракциях, о частях рубля, а ведь еще были полукопейки, денга, полкопейки, полденги называлась полушка, это была четвертинка копейки, а еще чеканили полполушки при Петре. Это 1/8 часть копейки. Значит, это все были монеты из меди. И вот они чеканились по 20-рублевой стопе. То есть из пуда меди выпускали денег на 20 рублей. Значит, вот эти платы здесь уже на 10 рублей выпускали денег. Значит, эти деньги были более весомые. Но меньше было дохода казне. Потому что, скажем, если пуд меди стоил 6 рублей, то с монет по 10-рублевой стопе 4 рубля казна получала дохода. А если чеканили 20 рублей, значит, доход был уже 14 рублей. А в конце Петровского царствования стали чеканить медные монеты из расчета 40 рублей из пуда меди. Значит, чистая прибыль казне 34 рубля. Но эти деньги, они были не очень весомы, поэтому вот тут правительство время от времени то увеличивало весомость денежной единицы, то уменьшало. Значит, это уже чисто
это
такие экономические задачи.
Но это все равно регулировалось сверху, потому что почему Конечно. Вот именно у нас вдруг разрешено было эти платы, а в других
это местах? Это был своего рода эксперимент. Дело в том, что к основанию нашего города причастен был Василий Никитич Татищев, и когда его из Екатеринбурга, еще тогда не построенного, кстати, только-только готовились город закладывать, Татищева с Урала отозвали, на него Демидовы извед, донос подали. Чтобы разобраться, его вызвали в столицу, там устроен был серьезный разбор этого дела. Татищев был оправдан судом, и после этого Петр направил его в Швецию для изучения вопросов государственного строительства и денежной системы шведской. И вот там Татищев как раз исследовал этот опыт, а он уже был вековой. В Швеции на протяжении 100 лет эти платы выпускались, со времен короля Густава II Адольфа в начале 17 века. И вот решили такой эксперимент поставить, попробовать. А где ставить эксперимент лучше, как не в только что, так сказать, зарождившемся городе, где все делается впервые. Вот Екатеринбургу выпала эта честь.
Но тем не менее, потом их перестали выпускать. Значит,
потом их перестали, да. Кстати, они сейчас достаточно редко встречаются. Очень много всякого рода подделок появляется, новоделы так называемые. Вот. Но иногда встречаются и подлинные. Кстати, в нашем Екатеринбургском Свердловском областном краеведческом музее очень хорошая подборка, вообще медная. серебряные монеты и платы Екатеринбургского двора в частности. Одна из самых лучших, наверное, в мире такого рода коллекций. А потом, когда платный двор был закрыт, вскоре после этого, в 30-е годы 18 века, сначала стали изготавливать медные кружки для монет. Чеканка монет производилась в Петербурге и в Москве. Туда кружки эти отправляли. Потом решили, что лучше весь процесс наладить в Екатеринбурге. И с 40-х, конец 40-х, начало 50-х годов 18 века стали чеканить уже медную монету прямо здесь, в Екатеринбурге. И вот с этого времени Екатеринбург, вплоть до того времени, когда Екатеринбургский монетный двор сгорел в 1876 году, его решили не восстанавливать, вот до этого времени Екатеринбург был крупнейшим поставщиком медной монеты на российский рынок.
Когда мы говорим вот о монетах, было бы интересно очень узнать вот по каким-то эпохам, например, цены, что можно было на эти деньги купить. Я знаю, что достаточно легко найти, мне попадались вот цены, допустим, там 1913 года, это очень распространенная вещь, и легко это увидеть. А вот более раннего периода, это насколько можно про это вот что-то узнать? Что на эти, вот мы говорим, называем эти деньги, и что на них можно было купить, хотя бы приблизительно?
Ну вот, например, когда уральские заводы заработали, Петр, он любил все регламентировать, был выпущен так называемый плакат. Там давалась расценка труда мастеровых, работных людей. Вот если человек целый день проработал на заводе, вот крестьяне вспомогательные работы заводские выполняли. Крестьянин целый день, отработавший на заводских работах, зарабатывал 4 копейки. Ему должны были либо выплатить эти 4 копейки, либо зачесть в счет подушной подати, списать с его этого задолженности. Если крестьянин с лошадью приходил на эти работы, он получал 6 копеек. Вот на эти 4-6 копеек можно было, во-первых, пропитаться самому теоретически и пропитать семью. То есть это был, в общем, такой хороший заработок. Продукты были...
Ну, на день.
На день. Продукты были сравнительно недорогие. То есть, если человек получал там 15-20 рублей, это уже был, в общем, очень неплохой заработок. Ну, скажем, генеральский чин давал оклад в 500 рублей. Это были очень большие.
Но это вы в месяц уже говорите.
Это в год.
Это в год даже, конечно, тем более. Да. Вот вы начали с того, что вы говорили, это за
в день.
4 копейки,
ну,
в день. И зарплату получали каждый день рабочие или крестьяне, да?
Ну, в зависимости от того, как человек подрядился. Если это подённая работа, значит, каждый день. Если на какое-то время он нанят был, или он отрабатывал какую-то повинность, как, скажем, вот крестьяне свою подушную подать отрабатывали на заводах, значит, тогда весь расчет был после того, как все работы выполнены. То есть это по-разному, в зависимости от условий найма. Ну вот, очень интересный, конечно, сюжет, так называемая копейка Москва. Дело в том, что ведь Петр перевел столицу из Москвы в Петербург. Он построил новую столицу, перевел туда сенат, государственное учреждение, свой двор, и народ туда, что называется, потянулся обживать новый город, новую столицу. Но не всем это нравилось. И была такая, как ее называли, промосковская партия. То есть это партия таких любителей старины, давних старых отношений, старой культуры, враги европеизации. И вот после смерти Петра, в общем, шла борьба вот такой двух группировок. Одна из них считала, что надо продолжать, ну, с некоторыми, может быть, изменениями, начатые Петром реформы. Да, курс реформ, совершенно верно. А другая, промосковская партия, такой старой аристократии московской, вот эти старинные московские роды, которые чувствовали себя многие ущемленными. Ведь Петр давал вот эти, заработали социальные лифты. И очень многие люди незнатного происхождения за свои заслуги получали высокое положение, в том числе и при дворе, при государе, назначались на высокие должности. Петр ввел табель о рангах, где главное было личные заслуги человека перед государством и перед государем. И вот после смерти Петра Екатерина, она недолго царствовала, 2 года, а потом императором был провозглашен после ее смерти 12-летний мальчик, внук Петра, сын царевича Алексея. Петр II. И вот при нем как раз вот эта промосковская партия взяла верх. Князья Долгорукие, Голицыны. И вот тогда решено было вернуть столицу в Москву. Что, кстати, было сделано в 1728 году. Двор переехал из Петербурга в Москву. И в честь этого события чеканилась особая копейка. С одной стороны, крестообразно были надписи расположены, было написано «копейка», крест-накрест и 1728 или 1729 году, а с другой стороны всадник с копьем, Георгий Победоносец, причем это не просто Георгий Победоносец, это герб города Москвы. И под ним надпись «Москва», чтобы уже ни, у никого никаких сомнений не было. Это такая своего рода декларация политическая была. Столица возвращается в Москву. Значит, есть надежда, что все будет, как было вот до этих вот реформ, до этой европеизации русской жизни. Правда, оказалось, что это ненадолго. Петр II правил недолго. Он умер в 15-летнем возрасте в 1730 году. Новая императрица Анна Иоанновна через два года после вступления на престол вернула столицу в Петербург. Таким образом, всего 4 года Москва снова возвращала себе столичные функции. Но копейка осталась.
В обращении осталась.
Копейка, она скоро тоже вышла из обращения. Вот мы уже говорили о том, что менялась монетная стопа. И эта копейка при Анне Иоанновне перечеканивалась в полушку. То есть монетная стопа изменилась в 4 раза. С 40-рублевой, как было в последние годы правления Петра и при Екатерине, и при Петре II, она стала 10-рублевой. То есть из копейки стали чеканить четверть копейки.
Ну, так это тоже как эта инфляция получается?
Почему нет? Монета становилась более весомой как раз. То есть на полушку можно было купить то, что раньше только на копейку удавалось купить. То есть это, наоборот, вело к оздоровлению финансовой системы. И было для экономики полезно. Другое дело, что прибыль в казне была меньше. За счет этого мы говорили, что за счет того, что цена меди, конечно, учитывалась. Вот. Но правительство пошло на эту меру. И вот очень часто монеты перечеканивались. Очень, вот нумизматам, конечно, огромную радость доставляет, когда попадает в руки монета перечеканка. Потому что это как
редкость,
раз...
Да?
Это, они не то чтобы очень большая редкость, но за этим стоит история страны. Потому что всякая смена власти, или вот даже экономические эти колебания, изменение монетной стопы, немедленно отражалось. Это же было очень удобно. Брать не новые деньги выпускать, а старые куда? Переплавлять. А тут раз, новый чекан поставил, и монета опускается. Но под новым чеканом часто видны остатки вот этой прежних изображений, надписей на монетах. Это чрезвычайно интересно наблюдать и изучать. Например, петровские копейки, первые петровские копейки, при Анне Иоанновне перечеканились в деньгу. То есть монеты 20-рублевой стопы копейка в 10-рублевую при Анне Иоанновне. Вот копейка Москва перечеканилась в полушку из 40-рублевой в 10-рублевую и так далее.
То есть вы говорите, что казна на этом теряла, но экономика укреплялась.
Экономика укреплялась.
Вот почему я сначала и не поняла, и спросила про инфляцию, потому что мы-то в 20 веке привыкли к совершенно обратному процессу, к тому, что наоборот, деньги становятся менее весомыми, на них можно купить меньше, они теряют свою стоимость, все эти дефолты наши, потери вкладов и все прочее, мы просто не привыкли к тому, что может быть наоборот.
Ну, не будем идеализировать денежную систему того времени. Правительство находило возможность, например, портить монету. Когда уменьшался вес монеты, прежде всего это касалось серебряной монеты, все-таки серебро более драгоценный металл. Количество содержания серебра в монете тоже уменьшалось. При Петре, кстати, в серебро, например, добавляли мышьяк, что делало монету даже внешне очень непривлекательной. И эти монеты, нумизматы сразу их, конечно, сказать, выделяют. Но это государственная, это не фальшивая монета. Это вот, если хотите, государство фальшивомонетчик.
А для чего это делалось?
А для того,
экономить,
чтобы...
Экономить серебро?
Да, конечно, да. Это недобросовестное, конечно, поведение.
Вот, но расчеты-то все шли внутри страны по номиналу?
По номиналу, но конечно.
Но проблемы могли возникнуть при расчете какого-то на вес, если
иностранцы. Либо население могло, что называется, бастовать, да, и не принимать такие деньги, значит, могли возникнуть проблемы. Если в массовом порядке население отказывается принимать монету, значит, опять же, проблема у государства возникает, и тут уже надо сообразить, что, сказать, выгоднее. Что выгоднее государству?
А вот при дворцовых переворотах, которые пошли вот в 18 веке, там, наверное, тоже были какие-то интересные коллизии именно с монетами?
Чрезвычайно, чрезвычайно интересные, особенно начиная с рубежа 30-40-х годов. После смерти Анны Иоанновны императором был провозглашен 6-месячный младенец Иоанн Антонович. И выпускались пробные монеты, он совсем недолго был на престоле, там около года всего длилась эта история, правительницей была его мать Анна Леопольдовна. Это все связано, это опять же вот линия родства по линии старшего брата Петра, Ивана Алексеевича. Они были братья-соправители, государи. Иван умер в 1696 году. Вот, и его были дочери, которые выходили, как правило, ну вот Анна Иоанновна была замужем за курлянским герцогом, ее пригласили царствовать, а была еще у нее сестра, вот ее потом, одним из ее потом как раз был вот этот Иоанн Антонович, и выпускали деньги с его портретом. После того, как очередной переворот произошел в пользу Елизаветы Петровны, дочери Петра, стали эти монеты перечеканивать. Медные монеты перечеканивали, на них иногда виден портрет Иоанна Антоновича, и серебряный, вот мне доводилось...
Подождите, так шестимесячного ребенка изображали на монетах,
ребенка,
так
да,
интересно.
Да, младенца этого изображали на монетах, писали Иоанн Антонович.
То есть прямо младенческая мордочка там.
Да, 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 да. Ну как могли тогда ребенка изобразить, конечно, он выглядит старше, но тем не менее, вот сам этот факт. При Елизавете была перечеканка. И, кстати, не всегда перечеканка вызвана была именно политическими событиями. Вот мы уже говорили, что менялась денежная стопа. Вот, например, есть у меня монета, она была сначала пятикопеечной. При Петре, это 20-е годы 18 века. При Елизавете Петровне ее монетная стопа изменилась, причем пятаки эти чеканились по 40-рублевой стопе, а при Елизавете 8-рублевая одно время была стопа. То есть очень такая полновесная монета, разница в 5 раз. И вот 5-копеечную монету перечеканили в 1 копейку. А потом эти копеечные монеты снова при Елизавете же Петровне перечеканили в 2 копейки. Опять стопа изменилась, стала 16-рублевой. Кстати, вот это, видимо, был такой оптимальный вариант, потому что 16-рублевая стопа, ну, если не считать полугодичного царствования Петра III, он пытался ввести 32-рублевую стопу, эту 2-копеечную монету перечеканили в 4-копеечную при нем. Но при Екатерине снова ее перечеканили в 2-копеечную. И вот эта 16-рублевая стопа продержалась до 1796 года. То есть вот до конца царствования Екатерины. И можно увидеть иногда, особенно вот первые годы правления Екатерины, зачеканенные изображения монет Петра III, когда 2-копеечные монеты, 4-копеечные перечеканивали в 2-копеечные, 10-копеечные в пятаки и так далее. Причем очень интересно, на них была такая военная атрибутика, пушки, знамена, барабаны, пятиконечные звезды вот так вот по кругу. И на некоторых монетах ранней чеканки Екатерины, 1762-63 год, вот видны зачеканенные изображения этих монет убиенного императора Петра III.
Вы когда говорите про перечеканку, я-то себе представляла так, что монета переплавляется, на ней заново чеканится. А получается, по вашим словам, что эта чеканка идет как бы сверху?
Брали монету, да,
что предыдущее изображение
можно
увидеть.
Ее под штемпель. И где-то лучше зачеканивались старые изображения надписи, где-то хуже. Вот я уже говорил о монете у меня, которая была пятаком, потом копейкой, потом двухкопеечной монетой.
И все это видно,
все
можно
три,
увидеть.
Да, вот
под,
все
под
три
лупой,
монеты,
да,
они очень, да, от каждой монеты что-то на этой вот, то есть вот биография монеты. Биография монеты и история страны, которая в этом медном кружочке запечатлелась.
То есть переплавлять это было дорого этим, поэтому этим
можно, это было дорого, это было нецелесообразно, вот был найден более простой путь. Кстати, Россия не уникальная страна, во Франции то же самое делалось, в то же самое время, и в 17-18 веке очень часто, и серебряные монеты в том числе. Причем иногда вот Людовик XIV очень долго правил, у меня вот есть монета Людовика XIV, двойная перечеканка, то есть тоже два раза ее перечеканивали в пределах одного царствования, одного правления Людовика XIV.
А вообще нумизматами такие монеты больше ценятся, вот, с перечеканками?
Есть нумизматы, которые именно такие только монеты эти собирают, потому что они чрезвычайно интересны. Это прямое отражение истории того, что происходило. Потому что, ну, в общем, то, что на монете мы видим, оно достаточно статично. Да ну, что за история монеты? Вот ее отчеканили, и дальше она обращалась. Она стиралась, окислялась. А здесь монета получала новую жизнь. Потому что либо надо было от нее, ну, изменилась монетная стопа, либо отказаться от хождения монеты. Или изменилась власть в стране, да, новый государь пришел к власти. Либо монета выходит из употребления, либо иногда делали надчеканку, но не вся монета перечеканка, а что-то надчеканилось на ней. Портрет нового государя, даты правления, имя какое-то. И либо вот полная перечеканка монет, и монета получает вторую жизнь, она снова идет в обращение. Вот это чрезвычайно интересное явление.
У них какое-то специальное название есть у таких монет с перечеканкой? Термин
нет,
какой-то, нет?
Нет, это, ну так и говорят, но мне так говорят, перечеканка, монета перечеканка.
Алексей Игнатьевич, то есть получается, что всякий раз, когда менялась власть, приходил новый государь по тем или иным причинам, или в результате переворота, или в результате наследования, то происходила каждый раз перечеканка монет с новым изображением. Или это только новые монеты выпускались,
как правило, новые монеты, потому что на монете должно было быть помещено имя, либо монограмма государя, ну, скажем, Вензель Екатерины II, вот эта буква Е, и первая буква слова императрица, и Е, императрица Екатерина. Там, где Екатерина, еще таких две палочки, что-то Екатерина II. Иногда помещалось имя, особенно портрет государя, ну, это, прежде всего, серебряные и золотые монеты. Причем не в полном объеме, конечно, монеты перечеканивались. То, что можно было, ведь чтобы перечеканить монету, надо было ее изъять у населения. Вот, ну,
то есть остальные
новые.
Оставались все-таки,
да,
у населения.
Оставались пока у населения, либо их сдавало население, иногда они шли в переплавку, ведь чтобы перечеканить монету, надо доставить ее на монетный двор. Вот. А, ну, представьте себе, что монета обращается где-то в Сибири, а монетный двор ближайший где-то в Екатеринбурге.
Ну, нереально, конечно.
Да. Или там где-нибудь на юге России, или с севера России ее доставлять. Поэтому, ну, тоже можно было перелить старые, превратить монеты в медь, доставить эту медь потом на монетный двор, изготовить уже новую монету. Вот. Либо, если монету кто-то доставлял себе труд собрать и доставить, а бывало так, монеты отчеканены в большом количестве, еще не разошлись с монетного двора. Вот тут они шли, как правило, в переделку, в перечеканку.
Но, в принципе, имели хождение, мог быть такой период, когда хождение имеют несколько монет разных, еще от предыдущего, что называется,
это царство. Случалось чаще, когда монеты в одной денежной стопе, ну, например, 16-рублевая стопа при Елизавете, позднее, конец правления Елизаветы, и правления Екатерины. И вот тут 5-копеечная, и там 5-копеечная. Разница в вензеле императрицы. Но, в принципе, и та 5 копеек, ее вполне могли, так сказать, принимать. Это никого сильно не смущало. По номиналу.
Алексей Игнатьевич, в следующий раз мы, наверное, тогда перейдем к историям монет, связанным с царствованием Екатерины II, да, и потом уже Павла I.
Да.
Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. И ждем вас еще в нашей студии с рассказом о династии Романовых глазами нумизмата. Спасибо.
Спасибо, до свидания.